Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сей, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в тебя веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире вторая часть воспоминаний Георгия Яковлевича Киверова.
А когда первый раз вам случилось встретиться или услыхать, или прочитать уже чисто большевистскую пропаганду?
Ну, что назвать большевистской пропагандой? Например, я командовал отрядом разведчиков батареи. И вот они мне принесли, значит, получили красную брошюрку, коммунистический манифест. Это первое, что я читал вообще. В этом смысле говорят, что интересно, прочтите. Я говорю, ну давай, вечером сидел, читал.
Ну а что солдаты об этом говорили?
Откровенно говоря, это для них было слишком трудно, они не понимали. Большинство. Ну, были интеллигентные парни совершенно, но они просто не сказали, что они это знают, это неинтересно, это не к делу. А другие просто не слишком была высокая материя. Действительно, она была на фронте немножко не к делу, так сказать. У нас интересы в данный момент были другие. Да? Там интернационал какой-то там. Или там интернационал, когда вон там немец сидит и пуляет.
Хорошо. А сейчас, переходя дальше, у вас дальше идет уже...
Дальше идет, значит, вот движение Корнилова. Вот что на фронт еще интересное. Значит, Корнилова, эти части, я бы сказал, да? Потом вот Корнилов арестован, и, так сказать, после его попытки путча. Да? Вот тут интересный был момент, страшно. Интересно, что солдаты, узнав об этом, вдруг сразу подтянулись. Даже у нас в батарее немножко, так сказать, распустились сначала. Вот на Гаденском, на Венденских позициях. Когда узнали, что Корнилов поднял восстание против, так сказать, главного образа, направленное на поддержание дисциплины и спасение фронта, солдаты вдруг сразу подтянулись. Ага, Корнилов. Во-первых, он пользовался большой популярностью. Да? Генерал-герой, который бежал, понимаете, и так далее. Ну, и наш командир, значит, молодые офицеры главным образом решили воспользоваться этим, чтобы, так сказать, солдат повести. Потому что надо довольно играть, нужно войну кончать. Ребята, давайте как следует. Чем мы хуже будем, тем дольше будет. Верно? Чем скорее, тем лучше. Но для этого нужно дисциплина. И вот да, новый командир бригады заявил, что он приезжает поговорить с солдатами нашей батареи. Ну, мы, конечно, первое, что сделали, построили батарею, две шеренги по всем правилам, чтобы были хорошо одеты там, и так далее. И вдруг является генерал, и первое, что он говорит солдатам, значит, не поздоровавшись, как полагается, всему строю поздоровался, он строит должен не спеть. Товарищ, да зачем же так это? Голубчик, это вот в кружок давай. Все было испорчено.
А кто это был президент?
Это вот тот старичок, который был назначен, значит, новым главнокомандующим.
Ну, а как солдаты это оценили? Или ну, это как они на это посмотрели?
На это посмотрели сразу, что, ну, значит, можно прекратить всякую войну и всякую дисциплину. Дальше пошло еще хуже. Верно? Ну, потом пришло, значит, приказ о том, сообщение о том, что большевики захватили власть в Петербурге, снятие погон, выбранные командиры. Нужно сказать, что все офицеры были выбраны солдатами, тут же на свои старые должности. Так сказать, первый момент это совершенно не коснулось. Страшно начали ободоражиться мелкие чиновники военные. Наш казначей, потому что начал вспоминать, что где-то был в партии, когда-то такое пробовал вывести в командиры, такие странные. Но солдаты довольно относились к этому. И пришел приказ о частичной демобилизации. Вот тут было довольно трудно. Нужно было по каким-то годам, специальные года, значит, отпускать. Родившиеся тогда, то остальные оставались на фронте. Эти страшные обиды, крики и даже стрельба иногда.
А стрельба кого в кого?
Ну, неизвестно, кого-то пугает друг друга.
Тогда и сейчас можно вас попросить перейти уже к большевистскому перевороту на фронте, и как он отразился?
На фронте, значит, вот это, так сказать, почти перед самым переворотом на фронте случилось. Потом пришло, значит, извещение о том, что советская власть в Петербурге, что восстание в Москве подавлено, все дело кончено. И наш приказ о снятии погон и выбранном начале командиров. Вот. Нужно сказать, что это задержало меня, может быть, неделю на фронте всего. Ничего особенного не случилось, но сняли погоны. Командиров начали выбирать, там что-то такое как-то не клеилось, не могли никого среди своих найти. Значит, офицеры не имели права быть выбраны. То есть они члены партии были и так далее. Да? При, значит, командире выбранном военный специалист офицер назначался, который давал нам советы.
Ну, а на вашей части как-то?
Части еще, собственно, выборов и не было почему-то, но я помню, что было страшное пьянство с какими-то уже выбранными в других батареях и в нашем парке главном артиллерийском каких-то унтер-офицерах, которые были, так сказать, командирами, уже они к нам приехали, и мы их угощали вином, помню, страшно напились. Я ужасно простудился по этому случаю, и у меня раздуло физиономию, и с фронта командировки в тыл разрешалось только с постановлением солдатского комитета. солдатский комитет постановил, что так я очень сильно болен, сильно у меня раздуло, так дал мне командировку, не более, не менее, как Петроград лечиться, что мне и нужно было, чего я добивался, собственно говоря. Мне нужно было попасть к моему дядьке, вот этому самому эсеру. Я несколько раз бывал в отпуску, в коротких отпусках, знаете, когда с фронта ездил, или в командировках, или всегда проезжая с фронта на юг домой, заезжал к нему. Но тут я решил пристроиться в дядьке.
Один вопрос у меня был. А что подразумевалось, когда вы получили сообщение, что, значит, советская власть установлена?
Да.
У вас лично и также у солдат было ясное представление, что это значит?
У солдат, я думаю, что было ясное представление, так и у нас, но оно было совершенно обратное. Да? Для нас это значило катастрофа, верно? Для офицеров особенно ощутимо это было в том смысле, что большевики явно говорили о прекращении войны. Верно? Значит, для нас это была измена союзникам, что страшно нас затрагивало, верно? А для солдат это было ясное прекращение войны, а там дальше посмотрим, что будет. Сейчас будет лучше, верно?
А какие имена вам запомнились из большевистской партии? Говорили ли солдаты, или обсуждали ли вы среди офицеров, или вместе с солдатами? Просто личность Ленина,
ну,
и Троцкого.
Ленин. Троцкий еще тогда совершенно не был. В первый момент совершенно непопулярный. Знали Ленина.
Каким же вам представлялся Ленин из того, что
ну,
вы знали о нем?
К тому времени уже было совершенно... Уже было на фронте получалось очень много и очень часто и регулярно газета Горького «Новая жизнь», которая совершенно определенно говорила о партии большевиков в то время, и нам было ясно, что это такое, верно? Газета, можно сказать, хорошая. Очень он подобрал хороших сотрудников, и ее на фронте самая популярная газета. Нужно сказать, что «Правда» на фронт проникала хуже, чем газета Горького. И нужно сказать, что офицеры почти все оставались на фронте. Очень мало кто покидал фронт по тем и другим причинам. Ну вот мне так посчастливилось, и я решил, что действительно... Я не собирался надолго в Петербург, просто, так сказать, посмотреть, что там делается, к дядьке заехать, который был информирован, конечно, лучше в политическом отношении, чем тем. Ну, и я получил командировку, доехал благополучно, приехал к дядьке и застал уже там двух двоюродных братьев, которые уже с Южного фронта попали уже домой, и их встретили меня хохотом. «А, и ты!» Ну, как у вас? Ну, каждый там менялись впечатлениями с фронта и так далее.
А какое на вас впечатление произвел Петроград?
Еще тогда Петроград был в порядке, более или менее, верно? Единственное, что же масса военных, масса солдат в очень таком виде, непрезентабельном, на улицах, и громадное количество офицеров. Потому что весь Северный фронт, значит, все офицерство куда? Петроград, все ехало туда. Масса офицеров было.
А уже наблюдался молодежь. Антагонизм между офицерами и солдатами?
Да, уже был, конечно, уже был. В Петербурге это очень чувствовалось, верно? Ну, конечно, уже погон мы не носили. Я одел гусарскую куртку этого венгерского гусара, голубую в намеку, на хорошем, очень теплый в ней ходил. Так что мне нельзя было никак не за офицера принять. Я часто выходил на улицу, в толпу, слушал разговоры. Значит, наблюдал.
О чем говорили?
Ну, говорили, конечно, главным образом о большевиках. Нужно сказать, что возмущение было поголовное совершенно их образом действий, верно? И полное непонимание того, как это могло случиться.
А что именно критиковали?
Критиковали, ну, уже начавшийся террор, верно, ложь, потом совершенно явные сведения, которые, вероятно, как говорят теперь, что французская разведка сообщала, что на чьи деньги это все делается, понимаете?
Об этом уже тогда говорили?
Ну, совершенно открыто на улицах кричали этим красным, этим солдатам кричали, немецкие наймицы, толпа кричала. В это время уже молодые офицеры подумывали о том, что нужно предпринимать какие-то действия. Нужно сказать, что организации никакой, конечно, никакого политического воспитания. Это все было в разброд. Но чувство такое было. Мы с братьями собирали оружие. У нас было уже очень много оружия. Очень много гранат ручных и винтовок в погребе хранилось уже на всякий случай.
А вы собирали это оружие с какой-то определенной целью?
С определенной целью, что если будет восстание против большевиков организовываться или спонтанное, то мы поддержим. Таким маленьким отрядом в 3 человека хорошо вооруженные. Наверное, или можем вооружить кого-то, потому что у нас винтовок штук 12 было. А винтовки мы так раздобывали. Люди мы были бывалые на фронте. Мы поздно вечером выходили на улицу, а была так называемая народная охрана, она еще милиция не называется, но какие-то подозрительные типы с винтовками. Мы подходили и говорили: парень, ну отдавай. Он отдавал мирно. Мы давали ему в ухо и говорили: беги. В то время лихачи еще были, садились на изоль и привозили винтовку домой. Потому что было довольно просто. Ну, потом, конечно, все это погибло. Вся эта затея. Но тут вот начали действовать левые эсеры и дядька, значит, который всегда был членом этой партии. И, значит, вдруг в один прекрасный момент сказал, что: ребята, вы уходите из дома. У меня сегодня будет встреча. Говорю: что ты будешь встречаться? Нет, у меня будут встречаться люди. Я не хочу, чтобы никого не было. Ну, ушли. Он сказал, что в таком-то часу можете вернуться. Мы вернулись. Значит, дядька был совершенно спокойный, ничего он нам не рассказывал. Потом, значит, эсеры же, потом в один прекрасный момент распространился слух по городу, даже в газетах этого не было, что Шингарев и Кокошкин убиты в больнице, значит, матросами. Вот. И что в таком-то числе следствие похороны, и нужно сказать, что я таких похорон в Петербурге никогда не видел. Весь Невский проспект от начала до конца был забит толпой, значит, которые там несли, значит, катафалк на руках на кладбище около, как это кладбище, около Николаевского вокзала. Там монастырь какой-то, не помню, я Петербург слабо знаю, в общем. Ну, действительно было горе, так сказать, и возмущение совершенно спонтанное. И вот когда недалеко от Николаевского вокзала, это уже процессия поворачивала к кладбищу, вдруг из-за угла появился оркестр военный, морской, с надписью «Аврора» и заиграл траурный марш. Так сказать, большевики приказали сделать такую демонстрацию, мы тоже это чувствуем. И вот этому оркестру орали всякие там наймиты, предатели, убийцы и так далее. Но не трогали на всякий случай. Ну, этим дело кончилось. Потом через неделю, потом, значит, был разгон учредительного собрания, который прошел, так сказать, даже немножко злорадно относилась молодежь. Ну вот, получили власть и не могли удержать. Вот, и разогнали вас.
Это молодежь, вы офицерская, думаете, молодежь, офицерская молодежь, да?
Молодежь? Ну, там молодежь почти вся была офицерская, почти все были мобилизованы. Ну вот, и, значит, эсеры объявили, что в такой-то день, уж не помню, это в календарях есть, значит, что будет демонстрация, предлагают всем выйти на демонстрацию протеста, значит, разгона учредительного собрания, что демонстрация должна формироваться на Невском, выйти на Кирочную, к, значит, Таврическому дворцу, где должно было заседать собрание. И вот мы долго думали о том, идти, не идти на это. Значит, я из любопытства хотел идти, посмотреть. Во-первых, было в этих листовках, которые распространялись, было следующее примечание, что ни в коем случае демонстрация не должна быть вооруженной. Если бы она была вооруженной, выход был бы, конечно, другой. Ну, я нашел нескольких своих офицеров, которые уже попали в Петроград, которые на батареи, и мы беседовали по этому поводу, и, в общем, настроение было такое, что если бы вооруженная была бы демонстрация, мы пошли, можно было бы что-то сделать. Ну, что делать невооруженное? Нас же разгонят. Но все-таки мы с двоюродными братьями решили пойти. Да, и они решили не идти. Не идти. В общем, политически они так это объясняли. Что? Демонстрировать за то, чтобы опять вернулся Милюков, что это уже ничего не выйдет. А за что другое мы можем демонстрировать? Ну, в общем, отправились мы на демонстрацию. Демонстрация была грандиозная совершенно. Тоже нечто сногсшибательное. Здесь большевики могли испугаться, если бы не знали, что не знали наверняка, что эта демонстрация не вооруженная. Причем военных, когда военные подходили к этой демонстрации, вот мы подошли втроем, видно, что мы в военных шинелях, без погон, нас просили, значит, войти в военную группу демонстрантов. Была военная группа, довольно большая, несколько колонн больших военных.
А эта демонстрация делалась от имени эсеров?
Эсеров, да, от имени эсеров. Ну, участвовал весь город, конечно. И, значит, мы двинулись, это все какие-то, несли страшно грандиозные такие транспаранты, вся власть. Ну, собрание всех, да, большевиков там чего-то там не было. Но мы шли так, что скептически на это все посмотрели. Двоюродный брат младший все-таки не утертел револьвер в карман. Это, конечно, было рискованно, здорово. Вот вы видите, почему. Ну, значит, мы это шли, вышли на Кировскую, там, с песнями, с криками. Нет. Вдруг от Невы к нам присоединился большой военный отряд, дисциплинированный, шедший по четыре в ногу. И демонстрация начала разбегаться. Представляете? Решили, что это значит воинская часть большевистская. А нет, оттуда вышел какой-то вес, что-то закричал, что в толпе расслышался слух, что это матросы с Авроры. Они тоже участвуют. На матросов с Авроры они не были похожи, нужно сказать. Но вот такой слух был пущен. Ну, двинулись дальше, все это хорошо. Пока вдруг мы ушли с приятелями приблизительно так, в головной части, ну, вероятно, так квартала за три вот, головы демонстрации. Вдруг послышалась стрельба, и публика разбежалась. В головной части демонстрации я увидел, что плакат, значит, громадный, этот самый плакат с лозунгом «Вся власть учредительного собрания» на каких-то бронзовых палках с шарами такой грандиозный валялся на снегу, была зима. Значит, стрельба была издалека, тоже бояться ясно было не было. Я попробовал это как-нибудь, хоть эту поднять, чтобы она стояла. Но оказалось, что это трудно, что это нужно, что сразу несколько человек что-то чего. Тут оказался какой-то мальчик, вероятно, хлебопек из пекарни. Маленький такой здоровый мальчишка. Я говорю, валяй, тащи. И мы вдвоем с ним водрузили эту штуку. Интересное действие. Толпа сейчас же пошла за это. Подхватила и понесла этот плакат дальше. Опять, значит, стрельба, опять толпа разошлась. И я оказался с приятелями и какая-то молодая девушка, очень рьяная такая и возбужденная. Мы оказались впереди демонстрации, я увидел картину. Поперек Кирышной стояла цепь пехоты, и впереди ее человек с наганом в черной кожаном одежде, замодно было, я комиссар. Он кричал, рассойтись, и, значит, я видел, как он зарядил наган, и, ну, это было шагов 100, я знаю, что пули не будут не долетать, и попасть он не может, совершенно спокойно уговаривал людей стоять, продолжать стоять. И, значит, ждал, когда он выпустит 7. Значит, он выпустил 1, 2, причем подряд стрелял. Он выпустил 7, значит, 7 пули, я говорю, ну, ребята, двигайся, пока он будет заряжать, может, что-нибудь выйдет. Нет, начал стрелять пехоту. Его приказание, и толпа разбежалась.
Ну, а пехота стреляла в толпу или...
Да, бог его знает, я не могу сказать. Я раненых не видел, понимаете. В один такой момент, когда улица оказалась пустой, я увидел массу галош, дамских сумочек на снегу. Но раненых не видел, и крови не видел. Хотя меня уверяли, потому что раненые были. Но, может быть, их
унесли. А вот эта часть, которая там стояла, вы говорили, что это пехота. Пехота. Но это была действительно регулярная пехота, или это же были перешедшие к большевикам?
Это 100 шагов, верно? Может быть, это был латышский батальон, верно? Может быть, это было... Одним словом, это, да, молодые пехотинцы в военной форме. Да. Ну, и тут оказалось, значит, очень ловко это все было построено, оказывается. Мы оказались окруженными и отрезанными. Верно? От демонстрации, оказывается, она была, значит, перерезана в нескольких местах. Я попался к какому-то пехотинцу, тоже молодому, мальчишке совершенно, с бритой головой, который меня обыскал, если у тебя оружие. Ну, оружия у меня не было. Я вошел под воротник какого-то дома, подождал, когда это все прошло, и вышел на Невский проспект, и тут началось опять демонстрацию, но уже такие, так сказать, кого-то били там, понимаете, какой-то там студент защищался, вероятно, держал какую-то речь про, за советскую власть, его там трепали, так здорово, едва ушел. И по городу начали курсировать автомобили с вооруженными, значит, солдатами, ясно, большевистские, значит, какие-то части, которым кричали, вот, убийцы, там, и так далее, и так далее. Так кончилось это разгон учредительного собрания. Значит, ну что же, наступили дни голодные и страшно.
Это вы сейчас говорите о зиме 18-го года.
Зиме 18-го года, значит, январь-февраль. Да? В феврале я вырвался оттуда. Страшно голодное, значит, время. Ну что ж, мы получали вот такой кусочек хлеба, вероятно, сантиметра 3 или сантиметров 5 на 2, вот такой вот кубик такого мокрого совершенно черного хлеба, вот это все, больше ничего. Ну, и к тому же еще был запрещен выезд из города, выезд из города только по постановлению Совета, что разрешение можно было выезжать, потому что началось бегство вот этого массы офицерства на юг, потому что уже пошли слухи, что Корнилов пробрался, значит, на Дон, и там, значит, начинается гражданская война. Но Корнилов пользовался большой популярностью, значит, в армии, и, значит, туда...
Так что имя Корнилова было достаточно, чтобы...
Да.
Офицерство...
Офицерство туда взяло, да. Значит, на юг. К этому времени как раз вышла первый универсал, так называемый, украинский, еще до оккупации немецкой и до этого, потому что Украина объявила себя самостоятельной республикой. Таким образом, были все предпосылки к тому, чтобы на юге какой-то оплот сопротивления мог образоваться. Ну, выехать было трудно. Можно сказать, неделю каждый день я ходил на Николаевский вокзал. Во-первых, нужно было проникнуть за кордоны, которые проверяли документы. Значит, во-вторых, военсовета нужно было иметь постановление. Это раз. А во-вторых, нужно было сесть в поезд, потому что это весь Северный фронт ехал через Петербург на юг. Солдаты перли, понимаешь, как хотели. Ну, через неделю мне удалось проникнуть совершенно случайно. То есть это такое счастье, что просто невероятное. Я как-то первый кордон на площади перед входом в вокзал, так сказать, промахнул, понимаете, и уже спустился в туннель, чтобы выйти на перрон. И посреди туннеля, понимаете, кордон. 6 человек стоят, никого не пускают. То есть проверяют документы. Я заметил, так издали заметил, чтобы вернуть обратно. В это время меня перегнало штук 5 баб-мешочниц со мешками, здоровые, крепкие. И тут началась драка. Конечно, этих... Да, матросы стояли. Матросы интересовало не столько документы этих баб, столько что они из мешка. Бабы отбивались, я тут проскочил вот эти сумятицы. И выскочил на перрон. Нужно сказать, что поездов 5 я пропустил. Ну, это просто штурм поездов, понимаете? Солдаты определенной части, например, организовывали, так сказать, посадку таким образом, что они давали толпе броситься к поезду, а сами расставили своих стрелков, расставляли по перрону, и те начинали в воздух стрелять, но так, в таком, понимаете, с таким угрожающим видом, что публика отходила от поезда, и они своих пропускали. Ну, что он так раза 2 или 3 мне не удалось, пока какой-то, нет, даже больше, пожалуй, пока какой-то горбун ко мне подошел и, смотря мне в глаза, сказал, что раненые и больные ожидают в зале 3-го класса, пожалуйте, за мной. Я пошел за ним, он меня пропустил, у него оказался ключ, открыл зал 1-го класса, действительно, раненые и больные, полно. Я сел около самого двери, на всякий случай, чтобы выскочить. Дождали мы несколько часов. Потом он же явился, и целая команда санитаров, там кого нести, кого поддерживать, каких-то контролеров, и сообщил, значит, что поезд стоит на таком-то пути, значит, вагоны все классные, Значит, каждому будет спальное место и просит в очередь становиться у входа в вагон, так чтобы не толпиться. Тут я уж не первым, а последним. Я смотрел, где мой горбун. У одного вагона горбун проверял документы. Когда горбун всех пропустил, я подошел к нему. Горбун отвернулся. Я влез в вагон. Забрался на верхнюю полку. И так доехал до Москвы.
А у вас же было ясное желание и мысль добраться до юга.
Видите, да. Были, вообще настроения были у офицеров таким образом. Или Сибирь, или юг. Нужно сказать, что уже тогда слушал о американском консуле, который будто бы, знаешь, офицерам рекомендовал, ну, конечно, в интересах Америки была Сибирь, чтобы не дать японцу Владивосток. А,
так какой слух был?
Что американский консул рекомендует двигаться на Сибирь. Ну, здесь, так сказать, голоса разделились, верно? Кому интересно было Сибирь, кому двоюродный брат, например, поехал старший в Сибирь. Я двинулся на юг, конечно, потому что там и родители было, верно, интересно. Отец уже умер, значит, мать, сестра. Значит, хотелось у них повидать и посмотреть, что там делается в родном городе. Я двинулся на юг. Ну вот, на юге, собственно говоря, первая советская власть. Собственно, просто неразбериха, ничего не было, никакой власти. В южных городах потом пришли немцы. Оккупация немецкая, потом неожиданное восстание в Николаеве.
А восстание было чье?
Городское население восстало против немцев, которые вели себя отвратительно, нужно сказать. После этого вели себя значительно лучше. Скорее, вероятно, была инструкция дана, что нельзя так поступать. Верно?
А в чем заключалось?
Ну, хамили, понимаете. Знаете, как немцы могут высокомерно, понимаете. Вдруг в культурный хороший город пришли, и никто их не просил, начали вдруг распоряжаться в этих. И вот в один прекрасный день среди бела дня началась стрельба в городе. Всюду. В общем, немцев почти вытеснили из города.
Но это было организовано самим городским населением? Или
это городским населением, да. Это почти спонтанно было. Ну, после этого, значит, организация этой власти... Гетман совершенно никакой популярности не пользовался ни среди офицеров, ни среди населения. Приглашал добровольно поступать в украинскую армию, почти никто не шел, с редкими исключениями людей, которым нужно было есть. И это, значит, до тех пор, пока не кончилась война на Востоке, на Западе, и, значит, немцы выкатились довольно быстро и мирно. И пришла оккупационный корпус союзников.
Это вы Николаеве говорите?
В Николаеве, да. И Николаев кто? Интересовал союзника, говорят, там уже большой, значит, да. Порт, судостроительный, верно? Значит, англичане, французы и греки. Небольшие отряды такой, так сказать, трех национальностей. По-моему, комендатура была французская, а порт, кажется, под английским контролем был. Греки, так сказать, главным образом были, главный контингент греки. И вот тут были столкновения разные там, и так далее. И начали уже появляться партизанские отряды украинские, которые сначала были красными партизанами одно время. Да? Потом перестали быть красными по какой-то причине, Махно и так далее, в общем... Украинская вольница вовсю разыгралась, и греков выперли очень быстро. Выперли их такой Григорьев, капитан царской армии и бывший учитель по профессии, который организовал отряды партизан более-менее такие дисциплинированные и, значит, очистил юг от союзников. И Одессу, выпер французов.
А это Григорьев, он был как бы на стороне чьей он был?
Он на стороне красных, совершенно красных, ясно был, да. в этот момент. Но в Одессе он понял восстание против советской власти, когда начались главным образом присоединения церкви, он был очень религиозным человеком. И когда начался, собственно говоря, этот самый социалистический грабеж деревни. Вот. Его... Главные его контингенты это были пехотные полки из крестьян знаменитого Гуляй-Поля и Верблюжек. Это, знаете, такое самое украинская больница, да.
Вот, Гуляйполе и, простите?
Верблюшка, большая и малая верблюшка, деревни такие большие около Гуляйполе. Вот это верблюжские полки. Нужно сказать, что храбрые, дисциплинированные довольно были. Вот. Значит, они сначала утвердили советскую власть. Потом в Николаеве, между прочим, они ее заняли. Вот. Потом они, значит, перешли на сторону неизвестно кого, но, в общем, поняли восстание в Одессе против советской власти, но должны были покинуть Одессу, почему-то там что-то не было, и двинулись на Фастов, Киев и Екатеринослав, на север. И тогда, значит, советская власть объявила мобилизацию офицеров и начала формирование уже не партизанских, а регулярных частей Красной Армии для борьбы с вот этими повстанцами. Значит, появился в это время Григорьев, Махно и Петлюра, который действовал, так сказать, каждый самостоятельно, это все было, значит, не давало спокойно жить никому. И масса банд со всякими названиями. Ну, каждый бандит назывался или Махно, или Петлюра, ну, что он был, им именно совершенно не было известно. И вот проводили мобилизацию, значит, офицерского состава сначала, и потом мобилизацию, значит, солдатского состава, что было значительно труднее, верно? Офицеры были все под учетом, как городские жители, и под террором страшным, да? Террор уже начался, жестокий, страшно бессмысленный. И, а с солдатским составом было очень трудно. То есть, иначе говоря, были мобилизованы только какие-то ублюдки, какие-то не совсем развитые люди, не то что преступники, не то бакеры. Состав невероятный совершенно.
И вот, а вы лично как были затронуты всем этим?
Я был мобилизован и был назначен старшим офицером батареи. Командиром батареи, моим первым начальником, был мой друг. Остальное все было совершенно чуждое компания. Офицеров больше не было. Были какие-то военные чиновники, был один унтер-офицер, вероятно, он был унтер-офицер, артиллерист.
А это, опять-таки, в каком месяце, какого года было?
Это когда было вы весной. Были? Это было
весной 19-го года.
Весной 19-го года, самой ранней весной. Ну, я не помню, как только эта батарея была укомплектована всем, чем нужно, нужно сказать, что она была укомплектована пушками образца 1900 года, которые хранились только в музеях. У них накатник был резиновый. Резиновый шаров. И вот с этими пушками музейными мы выступили против Григорьева.
Который к тому времени
который
стал...
подходил к Кирнославу и Фастову. Понимаете, угрожал, так сказать, центру Украины.
А Григорьев в то время уже был сам уже, по себе?
Сам по себе, да. Григорьев сам по себе.
Ну, и вы были, так сказать, в Красной Армии.
В Красной Армии, да. И вот Красная Армия двинулась, это наш отряд, значит, состоящий из... Да, это пока только одна батарея. Двинулась, значит, по железной дороге в Екатеринослав. Нужно сказать, что путешествие было довольно благополучное, за исключением одного момента, который нас очень смущал. Мы не знали, зачем мы... Ну, просто Екатеринослав нас, так сказать... Наше казарменное расположение, потому что там раньше большие артиллерийские части сюда стояли в этом городе. Но по дороге что-то такое случилось, днем почему-то мы остановились, слышали какие-то взрывы, что-то беспокоилось начальство, наше красное, комиссары наши и так далее. Слухи пошли между солдатами, и они сразу начали жаться к офицерам. Это интересно. Вот этот унтер-офицер, поближе к нам, заговаривает, особенно со мной. Мы с ним подружились. Опытный артиллерист был. Вот, и, значит, ну, скажем, не важно, чего. Мужика грабят. Какого мужика? Мужика грабить начали. Мужик воюет. Понимаете? Значит, я его спросил, значит, слух о том, о крестьянских восстаниях. На той стороне Днепра. Вот. Ну, одним словом, мы двинулись от Кирнослав, прибыли туда. К тому времени, когда мы прибыли, и нам нужно было ночью выгрузиться с платформ, железнодорожный для того, чтобы утром выступать на фронт против кого-то неизвестного, кто наступал на этот склад, то солдаты отказались вооружаться. Вот это был скандал. Нас вызвали в штаб. Отвратительные какие-то типы там сидели.
Ну, вот это интересно. А кто, так сказать, тогда был в начальстве у вас?
Вот, представьте, кого мы встретили, вот это самое, это на следующий день. Сначала в начальстве у нас был, ну, мы, и был комиссар батареи. Комиссар батареи, который, когда мы бежали, сказал, чарку водки предложил нам выпить, и сказал, смотря в сторону, пью за императорскую армию.
А сам он кто был?
Старый унтер-офицер.
Унтер-офицер, да.
Ну, хорошую должность получил и так далее. Это было наше непосредственное начальство на батарее. Он был выше командира. А дальше штаб какой-то там был из каких-то странных людей, понимаете, полупочтенных, которые нам угрожали, что мы саботаж делаем, что солдаты не хотят. Я говорю, что, товарищ, вы проводили мобилизацию, вы могли видеть, что состав не годится, нельзя в таком виде выпускать на фронт людей. И так далее. Ну, как-то мы отбоялись, и на следующий день нас к главному начальству пригласили. Главное начальство приняло нас в кабинете, очень шикарном, стоя на чемодане демонстративно одной ногой. И он оказался генерал от инфантерии Зеленчковский, господин перешедший большой конфликт, который нас принял очень вежливо, но сухо. И обращался с нами, господа офицеры. Господин офицер, вы знаете, каково положение. Вот. Штаб комендант города покидает город, в городе бунт и восстание, да, который будет подавлен, имейте в виду, какая ответственность лежит на вас лично. Ну, я знаю ваши убеждения, молодых офицеров, это все, конечно, розовая водичка, нужно служить народу и так далее. И попрощался. Мы ушли весьма печально. Думаю, что полетят нас. Солдаты не хотят. Проходит день. Рядом, через несколько путей, от нас останавливается грандиозный бронепоезд с надписью «Брянский совдеп», на котором 6-дюймовые пушки направлены на наш эшелон несчастный. Солдаты не хотят. Тогда приводят китайцев. Полуроту китайцев, которые садятся на перроны на корточках, держа винтовки между коленями, что-то между собой мирно говорят. Моментально начали выгружаться.
А откуда эти китайцы?
А китайцы брали с Кольского полуострова, с постройки железной дороги. По контракту с Китаем, значит, для того, чтобы не брать крестьян из деревни, потому что, знаете, там было деревня и так, понимаете, мобилизациями обездолена. Да? Нанимали китайцев по найму. Они работали на железную дорогу, можно сказать.
И потом, после революции, они, значит, стали частями Красной Армии.
Да. Их просто нанимали за деньги.
Ну, а чем же объяснить? Было психологическое...
Китайцы боялись, они страшно жестоких, понимаете.
А к тому времени уже ваши солдаты знали, что китайцы жестоки?
Китайцы знали, это уже было, понимаете, верные части большевиков. Да? Поэтому китайцы мы видели, сразу начали угрожаться, мы двинулись на фронт. Комедия была страшная, конечно, там, всякую позицию, которую я выбирал, как старший офицер по уставу, значит, комиссарами, которые еще трех дали, отменял, значит, стреляют, противник нас видит, пока я их не обругал нехорошими словами, сказал, что чтобы воевать, собирайтесь защищать на советскую власть или нет, тогда они испугались и разрешили нас стать на батарее. И тут произошло первое кипрокво. Совершенно ясное, понимаете, настроение и батареи, и моего унтер-офицера, я проверил. Из лесу навстречу нам вышел бронепоезд Григорьева и начал обстреливать пехоту, которая шла впереди. И этот самый, и когда я спросил моего унтер-офицера, ты видишь? Он сказал, не. Я говорю, на бинокль. Он посмотрел на бинокль. Не вижу. Значит, иначе, говоря, он мне предложил по этому бронепоезду не стрелять. Никто не понимал, что это происходит из нашего начальства, другого комиссара. И мы стреляли совсем в другую сторону. Потом завечерело, нас сняли, вернулись мы в город. И когда мы подходили к городу, вот тут случилась, понимаете, невероятная совершенно история. Перед городом нас встретила толпа большая, которая мрачно на нас смотрела, городская, сумерки были. Из толпы вышло несколько человек, явных партийцев, которые сказали, что в город идти нельзя, и что нужно идти сразу на мост, на левую сторону. Почему? Такой приказ. Кто вы такие? Мы от партии. У вас есть какие-нибудь документы? Нет. Командир очень хитро спросил тогда комиссара батареи. Сказал, что я распоряжаться не могу. Комиссар, решите, куда нам идти. Комиссар подумал, сказал, у город. Мы двинулись в город, город был занят повстанцами уже.
А повстанцы это были опять-таки те же отряды Григорьева?
Нет, это были внутренние, это гарнизон города взбунтовался.
Против большевиков?
Большевиков. И, значит, город был в руках этих повстанцев. Это были пехотные полки, которые были заранее туда уже присланы, значит, в город, но формированные. И комендантом города отказался мой друг и мой, так сказать, приятель по спорту. И он меня и встретил. Когда увидел, нам было все ясно. Разговор никаких больше не нужно было. Мне говорили, значит, тем. Он сказал, что город мы захватили, что будет дальше, неизвестно. Потому что, говорит, моя пехота никуда не годится. Что, я говорю, у нас то же самое.
Другими словами, бунт был как бы против большевиков, но не за что-то.
Не за что-то, нет. Ну, и этот бунт кончился тем, что утром рано, на следующий день, эти броневики с той стороны пришли, значит, Днепр, и начали подходить к казармам, в которых мы ночевали. Наши пушки стреляли просто со двора казармы. Ну, так как двор окружен высокой стеной, то мы могли только на большую дистанцию стрелять. Когда они начали приближаться, мы не могли ничего делать. И, значит, кто куда.
Кто а куда. Это опять-таки я хочу переспросить, в каком месяце это было?
Это было, значит, вот, вероятно, через неделю после мобилизации. То есть, или через две недели. Вот здесь весной. Еще полевых работ еще не началось. Еще не косили сено. Потому что потом я попал на сенокос, когда прятался крестьянин, начался сенокос. Ну, одним словом, здесь произошло вот такая сумятица, и спас, собственно, меня и командира наш вестовой, мой друг по гимназии, еврей, который страшно любил лошадей, и сам добровольно мобилизовался, чтобы быть с лошадьми, и был нашим вестовым. Очень славный человек. Он погиб в добровольческой армии, его переехало орудием, бедняжка. Ну, я на руках умер. Очень славный человек. Ну, вот мы, значит, бросились пешком удирать. Скажите, куда глаза глядят? На юг, конечно. А он сказал, что он выведет лошадей. Мы ему говорили, да брось тебе эти лошади. Ты куда выведешь? Нельзя выведешь. Одна калитка какая-то узкая, заплетенная проволока. Я буду рубить, он начал проволоку рубить шашку. Мы побежали. И в самый критический момент, когда мы напоролись на китайцев с пулеметом, он нас догнал. Сели на лошадях, мы сели на лошадей, помчались скачь вовсю в какому-то лесу, и когда и оврагу, и когда на полном скаку в этот овраг спускались, оттуда на нас выскочила красная конница.
Ну вы были втроем всего лишь?
Втроем. Красные ленты, еще скажу. Но эта конница была в морских фуражках, и это были фуражки Черноморского флота, георгиевские ленточки. Это оказался конный отряд из матросов Черноморского флота в отряде знаменитого украинского партизана Тютюнника. Они наступали на город.
Так, постойте, с одной стороны, значит, наступали отряд Тютюнника, с другой стороны...
Григорьев. Григорьев и Тютюнник двумя дорогами шли к городу. Здесь они встретились.
Да. Вот. А сам-то город, после того, как он сбунтовался, был занят красными.
Красными, да. Был занят красными. И начался осада города. Уже со стороны Тютюнника и Григорьева, которые сговорились, начал с юга, значит, до Днепра, Они окружили город и давили на него, понимаешь? Вот.
А в городе уже сидели, красные, которые подавили восстание.
Не подавили, а фактически, так сказать, вот. Вернулись туда. Сначала убежали, теперь потом вернулись туда. И, значит, тут же эти матросы очень дружно с нами поговорили. Ах, вы из тех, из городских, да. Что? Я говорю, да вот разогнали. Ну, и... А вы кто такие? Мы, я говорю, артиллеристы. А вон наш, говорит, там начальник артиллерии. Вон там такой вот с горбленный ходит, бородка. Сегодня мы увидели какого-то человека около тяжелой батареи, шестидюймовые гаубицы, которые стреляли по мосту, который соединял Днепр с той стороной, да, то есть город с той стороной. Такой, понимаете, ученый артиллерист. Бородка, и значок, академик, полковник Карасев. Такой он нам представился так. Сказал, а, артиллеристы прекрасные, идите к нам. Пришлось идти к ним. И мы около недели, меня он назначил начальником артиллерии отряда. У меня было, значит, в моем распоряжении две легкие батареи и одна гаубичная вот эта, и два бронепоезда, импровизированных таких. Знаете, шпалы, там, мешки с песком, и так далее, с трехдюймовыми пушками, пулемет. Ну, все попытки, значит, ворваться в город ничем не кончились. Красные все больше и больше сосредоточили войск, и нас постепенно оттесняли. Китайцев все больше и больше китайских частей появлялось. Ну, сказать, что они мерзавцы шли совершенно бесстрашно на наши пушки, как мы их не расстреливали. И нам пришлось отступать постепенно. Вот, и отступали мы до какого-то места, я уж не помню, потому что это было настолько напряженное состояние, что здесь все было забыто. И в один какой-то прекрасный момент вот этот самый мой друг еврей и командир батареи Ям, да, и комендант Екатерина Слава, который к нам присоединился, мы решили покинуть отряд этот и уходить куда-нибудь, ну и к Богу со всем тихими делами, на чем здесь мы. И мы днем как-то удалось нам, значит, ловчиться, и мы под вечер двинули ночной марш, проделали большой, и, значит, ушли. И вышли на железную дорогу, ведущую к Николаеву, и увидели военный эшелон, который прошел в этом направлении. Из этого военного эшелона, из одного из вагонов выметали сор, и полетели бумажки. Мы, как опытные военные, сказали, посмотреть бумажки. Мы посмотрели, верблюжский полк. Во второй верблюжский полк. Значит, идут на юг. Ну, ждать следующий эшелон. Пускай забирают нас. Домой поедем. Мы подождали. Подошел на станцию Явкино, такой второй эшелон. И в нем штабной вагон. Штабного вагона выглядывает мой старый знакомый. Артиллерийский офицер, фамилию его не называю. Я говорю, что вы сделали? Он говорит, командую отрядом. А куда вы? Брат Николаев, говорит. Я говорю, берете нас, вы, пожалуйста, кстати. Мы таким образом, присоединившись, к этому въехали в Николаев, который был уже взят в это время.
Опять-таки, должен был спросить, взят кем? От кого?
Самым Михайловым. От кого он его брал, неизвестно. Мы не уточняли этот вопрос.
А Михайлов, он тоже был как бы независимым партизаном?
Нет, я думаю, потому что он с верблюжским полком шел, значит, он, вероятно, был у Григорьева или у Тютюнника. Потому что потом верблюжские полки были у Тютюнника. Тютюнник был офицером генерального штаба, очень, очень энергичным, способным военным, очень милым человеком, между прочим. Ну вот, и, значит, оказались мы в городе, и теперь нужно было скрываться. Потому что ясно, что это сам Михайлов продержится в городе. Недолго он продержался, 24 часа, оказывается, взял свою жену. Нужно было свою жену свою спасти, чтобы она не оказалась заложником, наверное, и двинулся на Херсон, брат Херсон. А мы осели в Николаеве, и я сразу же с несколькими моими приятелями двинулись к крестьянам наниматься в отроки. К этому времени в городе начался страшный террор, невероятный совершенно. Это был расцвет красного террора, масса людей погибло, зря совершенно, расстрелы, бесконечные аресты и так далее. Было очень трудно.
Но, общем, это было лето 19-го года.
Лето 19-го года, начало косадьбы. И поэтому крестьяне требовали рабочих. помещичьи земли были разделены, верно, громадные наделы у них получились, работать нужно, с удовольствием брали городских. Но мы попали не к крестьянам, а попали в бывшее поместье, которое не было разделено, потому что крестьяне набрали уже столько, что им больше не хотелось. Это был вроде совхоза, называлось коллективным хозяйством. Управлял им тот же управляющий, что был, тот же агроном. Ну, поместье, так сказать, урезанное. Вот, и мы работали там батраками. Очень хорошо все лето, значит, до уборки и молодьбы. И ко времени молодьбы, значит, уже такие появились признаки, что добровольческая армия здесь близко. Какие-то разведчики налетали вдруг, понимаете, в деревню. И исчезали. Ну, мы решили двинуться пешком. Нам нужно было 75 километров пройти. И мы хотели пройти это за один день. Рано утром встали и двинулись пешком. Но оказалось, что это значительно дольше занимает времени. Потому что, во-первых, хотя нас подвезли крестьяне в одном месте, потому что вы коммунист, страшно долго нас спрашивали, мы же побьют. Да нет, мы работали. Где работали? Мы так и не знают обстановку всю. Мы же говорили, ага, ну да, ну уважай. Значит, вот такое отношение к коммунизму. И двинулись мы, значит, двигались медленно, потому что навстречу нам попадались странные такие, понимаете, раньше кортежи, которые, которых нужно было прятаться в рожь или в кукурузу. Вдруг две или три арбы с пехотой, знаете, какая-то коляска, какой-то человек в черной куртке, из дамы, не знаю. Потом опять арба с военными, значит, удирают из города.
А вы в каком направлении шли?
На юг.
На юг.
Прямо на юг. И мы подошли к недалеко, на пол расстояния, в деревне должны были заночевать. Ночью опасались. Мы пришли к старости, то есть к председателю сельского совета в то время. И пришли к нему и говорят, вот переночевать. Интересный здесь случай был, который нужно сказать. В это время он получил к нему какой-то вестовой, как мы сказали, там вестовой, вот тебе записку, написано староста селенных. Был председателем сельсовета, старосты стал. Читал при нас вслух. Начальник северной колонны, капитан, предположим, Картузов. Задерживает всех подозрительных лиц, двигающихся, значит, с юга на север, бегущих из города. Северный отряд этой колонны будет у вас завтра на рассвете. Капитан такой-то. Ну что ж, ничего, новая власть. Спокойно. Значит, после этого определил нам, где спать. Мы поспали, на рассвете двинулись. К вечеру только добрались до города. Видели, как в него входит добровольческая армия со стороны Херсона.
А это город какой был?
Николаев. Вот.
И это было к концу лета?
Это было к концу лета, да. Это был, это было конец августа.
19-го года.
19-го года.
А потом вы были в Добровольской армии?
А потом в Добровольской армии. Я тут же рядом с нашим домом стала батарея, значит, вкатила в горы, стала нас стрелять. Я как артиллерист вышел посмотреть, и вдруг около одного из орудий увидел офицера, который посмотрел на меня, назвал меня по имени, я его, мой однокашник по военному училищу. Болгарин, русский болгарин. Ну, предложил мне тут же поставить батарею, другого выхода не было, конечно.
А потом из России, когда вы Россию покинули?
А вот после Крымской эпопеи.
Это было уже в 21-м году?
Это уже, да, в 20-21-м. Значит, мы что ж проделали с этой батареей, значит, мы двинулись на север. Ну, и главным образом корпус Лощева был предназначен для ликвидации вот этих всех тютюнников, Махно и так далее. Это была ужасно трудная работа и бесконечно трудная война. Все мотались туда, туда, туда. Гоняться этими бандами, это было очень...
И потом уже
зимой... И потом уже зимой отступление на Перекоп. Первые атаки зимние, неудачные, красные, которые мы отбились очень легко. Потом лето, потом выход из Перекопа, значит, в Таврию, занятие Александровское, потом второе отступление.
А в эмиграции вы где жили? В каких странах?
В Югославии.
В Югославии.
Да, там кончил университет.
А потом уже после Второй мировой войны или во время...
Во время Германии попал.
Большое вам спасибо. Очень было интересно.
Интересно? Я не знаю, интересно ли.
Да, конечно, интересно.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.